welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать вас в эфире передачи «Пятая дорожка». Роман Антонович. Сидят друг напротив друга. А вот давай еще раз. Теперь с включенным
Евгений
микрофоном.
Равдин, да, я.
Давай, Роман Антонович.
Евгений Равдин.
Отлично, вот теперь мы сработали. Всегда, когда надо представлять гостей, что-то мучительно пытаешься в последние секунды придумать, если не пришел с заготовкой из дома. Но сегодня мне как-то легко, потому что я представляю в меньшей степени гостя, хотя для радиослушателей он, конечно, в большей степени гость. Но для меня самого он в большей степени мой старинный друг, мой древний коллега, мой бывший работодатель и еще куча ипостасей. У нас в гостях человек, который бывал у нас уже один раз в этой студии. В прошлый раз мы разговаривали об одном из его футбольных бизнесов, который занимается футбольной статистикой и аналитикой. А сегодня мы поговорим с другой ипостасью нашего персонажа. У нас в гостях Павел Гагнидзе. Привет, Паш.
Привет.
Ну, нужно сказать, генеральный директор футбольного клуба «Арис Лимассол», второе место, вице-чемпион, так будет круче, высшей лиги Кипра в этом сезоне.
Все правильно, зашибись. Генеральный директор клуба «Арис Лимассол», второе место в чемпионате Кипра, и мы в первую очередь хотим поговорить, наверное, о том, что такое, ну, мне больше всего интересно, что такое генеральный директор клуба высшего дивизиона, но я думаю, что мы захватим и чемпионат Кипра, и немножко латвийский футбол, потому что недавно были жеребьевки Еврокубков, в которых и Арис участвовал, и наши команды участвовали, и вот об этом всем хотелось бы поговорить. А может быть, если хватит запала и времени, то еще о таком новомодном, или не модном, но новом явлении, как клубный чемпионат мира, да, который сейчас проходит в Америке.
Итак, 28-04-04-24, 28-04-04-24, это координаты в WhatsApp. Пишите нам свои мысли по поводу футбола, вопросы какие-то, может быть, есть. Мы обязательно это все дело обсудим.
Ну хорошо, раз, Паша, раз мы тебя позвали как представителя Ариса и чемпионата Кипра, давай мы с итогов сезона и начнем, чтобы как-то вообще въехать в тему. Второе место в чемпионате – это для вас успех, это для вас провал, это для вас нормально. Что это такое?
Это первая серебряная медаль в истории Ариса. Как бы поэтому считать ее, наверное, провалом – это нельзя. С другой стороны, амбиции у нас очень высокие. И на самом деле для таких чемпионатов, как латвийский или кипрский, да, ну, скажем так, не топ-чемпионатов, да, между первым и вторым местом реально огромная разница с точки зрения того, что же ты получаешь. Ты получаешь чемпионский путь Лиги Чемпионов, у тебя есть там одно или два права на ошибку в квалификации, у тебя шансы на выход в групповой этап какого-то из европейских турниров математически просто гораздо выше. Вот, поэтому и для нас такая реальность и есть. Для нас есть реальная разница между первым и вторым местом не только в амбициях, но и в том, что нам сложнее гораздо пройти потом квалификацию и попасть в какой-либо европейский турнир.
Но Пафосу было сложнее выиграть чемпионат?
Ну, мне было, как человеку, который работал генеральным директором Пафоса, очень сложно морально проиграть им чемпионат, во-первых. Ну, во-вторых, Пафос показал, конечно, фантастический результат в этом сезоне, с учетом того, что они ведь играли в отборочных турнирах, и потом в групповом этапе, и потом в плей-офф Лиги конференции. Некоторые футболисты Пафоса в сезоне сыграли больше 60 матчей. Вот. И тем не менее показали такую стабильность. И мы набрали в этом сезоне больше очков, чем в сезоне, где мы были чемпионами. И все равно отстали на 7 очков от Пафоса. То есть, ну, не знаю, шапо, как говорится.
А в такой ситуации можно какую-то вообще работу над ошибками провести и сказать, так, вот это мы сделали не так, давайте в следующем сезоне вот это мы устраним, это исправим, а здесь доработаем? Или когда, ты сам говоришь, что очковый запас у вас хороший был, и вы, в общем, чемпионат довольно стабильно, почти без спадов прошли. Что, как исправлять, как сделать следующий шаг? У вас был какой-то разбор?
С одной стороны, да, у нас был, по-моему, у нас была серия из 17 или 19 матчей без поражений в чемпионате, и мы набрали очков больше, чем в чемпионский сезон, но я тебе скажу так, что всегда можно найти, что допилить, что улучшить, и анализ по итогам сезона, он всегда критический. Ну, я имею в виду тот анализ, который за закрытыми дверьми проводится узким кругом людей, принимающих решения. То есть,
ну, ты можешь нам
были ошибки
приоткрыть щелочку? И если, я не знаю, насколько ты можешь открыто об этом говорить, но сказать, ну, вот три главных ваших ошибки, которых, если бы не было, наверное, вы были бы чемпионами.
Очень тяжело открыто про это говорить, потому что мы все-таки все равно уважаем абсолютно всех. И если, например, речь была бы про футболиста, то от того, что он провел неудачный сезон, мы от этого не станем его любить и уважать меньше, да. Но я думаю, что как бы по тем решениям кадровым, которые были приняты и будут приняты, можно, наверное, какие-то выводы сделать.
Следите за новостями.
Да, да, да.
Но это мы говорим, если ты говоришь о кадровых решениях, то хорошо, мы можем следить там за изменениями в тренерском штабе, мы можем следить за изменениями в составе, а если говорить об каком-то административно-структурном уровне,
тут мы очень довольны всеми вещами, которые нужно было сделать. Мы построили новую базу, у нас очень современная база. У нас играет такой парень, Конор Голдсон из Рейнджерс, и сегодня мы подписали еще и его партнера из Рейнджерс по центру обороны по имени Леон Балагун. Может быть, вы даже знаете, это человек, который 40, по-моему, 8 матчей за сборную Нигерии провел и выиграл с нею этот Кубок Африканских наций в 2019 году. Вот, у нас есть два человека, которые там, ну, в очень серьезном топ-клубе поиграли, и они, когда увидели наш спортзал новый, на новой базе, сказали, а у нас в Рейнджерс нету спортзала такого, как вы построили. Вот, поэтому с точки зрения там структурной, инфраструктурной, мы очень хорошо движемся вперед. Арис, это не маленький клуб, то есть размер клуба никак не соответствует размеру коэффициента, например, европейского. Но так как проект молодой относительно, молодой с точки зрения того, что новые инвесторы пришли в клуб всего 4 года назад, то понятно, что, ну, как бы все равно ты строишься с нуля, и нужно время для того, чтобы как-то в тех же Еврокубках заработать достойный коэффициент.
Ну вот, когда приходят инвесторы, они прекрасно понимают, что чемпионат Кипра, ну, это не Бундеслига, да, и не чемпионат Испании. То есть получается, что для них это как бы размер вложений меньше, чем, например, где-нибудь в топ-клуб, топ-лиги, да, но и, соответственно, ожидания тоже, наверное, должны быть соразмерными. То есть, понятное дело, что на следующий сезон Арис не выиграет Лигу чемпионов.
Нет, ну, понятно, что у нас очень реалистичные инвесторы, умные и прекрасно понимающие футбол. Поэтому я думаю, что то, чего от нас ждут, оно совершенно, ну, как сказать,
приемлемо. Адекватно.
Адекватно возможностям клуба. Но от нас ждут, тем не менее, борьбы за чемпионство и, собственно, самого чемпионства, что мы уже делали, поэтому вполне есть причины хотеть этого еще раз. И от нас ждут группу Лиги Конференции, что сделать будет довольно сложно, когда ты не сеянный со второго раунда, но не невозможно, отнюдь не невозможно.
Вот, кстати, про, говоря про чемпионат Кипра, тут от радиослушателя поступила просьба сравнить Вирслигу и чемпионат Кипра. Что круче?
Но... Замечательный вопрос. На самом деле совершенно, как сказать, оправданный с учетом контекста разговора. Я думаю, во-первых, я должен сказать комплимент Вирслиге. За последние, наверное, лет пять здесь действительно подрастает уровень. И одну из огромных ролей в этом сыграло решение, которого Ассоциация европейских клубов добилась от УЕФА. Это существенное увеличение платежа клубам-неучастникам Еврокубков. То есть если мы говорим про бюджет условного Тукумса, который жил на 250-300 тысяч евро, то с изменением размера этого платежа...
От УЕФА.
От УЕФА. Тем клубам, которые не участвуют в групповых этапах Еврокубков, картина жизни для таких клубов, как Тукумс, тот же Даугавпилс, Гробиня, Мета и так далее, очень сильно поменялась. Потому что для некоторых из них бюджет чуть ли не удвоился. Та выплата, которая была... Я сейчас кипрские цифры скажу, в Латвии они немножко меньше, но вы поймете суть, да? Если выплата была порядка 250-260 тысяч в год, я про Кипр говорю сейчас, да, то в этом году мы получили 380. Да, то есть, и если мы говорим про клуб размером с Тукумс, где, мне кажется, у них 200-250 тысяч там своих денег, которые дают спонсоры, самоуправление и так далее, то для них фактически бюджет удваивается. То есть, и, соответственно, растет уровень конкурентоспособности. И, в принципе, в Латвии лига стала интересной, и она интересна в том числе и скаутам, что немаловажно. И она интересна тем, что как бы фавориты не могут выходить на матчи с условными Метой, Гробиней, Суперновой и там и Тукумсом, думая, что 3 очка в кармане. Но при этом на Кипре, конечно, уровень значительно выше. То есть, если мы говорим про там топ-5, топ-6 команды, они, конечно, там достаточно существенно сильнее по возможностям, чем латвийские топ-клубы. Да? И по бюджету, и по подбору игроков. Это, скажем так, следующая ступень. И вот пример Адама Махеева, который был, с моей точки зрения, и не только с моей точки зрения, лучшим футболистом чемпионата Латвии, он перешел к нам из РФС и стал стабильным игроком основного состава. Вот это очень логичный ход карьеры там интересного молодого футболиста. То есть как раз ты идешь на следующий уровень сопротивления, следующий уровень борьбы, интенсивности, мастерства. Вот, поэтому можно сказать, что если мы разделим все европейские лиги на ярусы, то там Кипр условно это 4-й ярус, а Латвия это 5-й ярус. То есть примерно так.
Я по диагонали пробежался по событиям чемпионата Кипра. Вот, и вот что касается, допустим, статьи «Важнейшие трансферы сезона», там был переход Юсефа Аль-Араби в АПЛ из Олимпиакоса. Да. Вот интересная фотография. Это вот Павел сразу увидел, а что это там Анартосис, что там за логотип. Кого мы видим? Гжегош Крыковяк играл, да, то есть фигуры достаточно громкие. Это вот, если еще поискать, там много-много-много интересных футболистов можно найти.
Да, в каждой команде из топ-клубов, ну, или, скажем так, из клубов с большой историей там и традициями, в каждой из этих команд можно найти кого-то с очень интересной фамилией, кого знают более широкие футбольные болельщики. И, например, в Вальбуэна играл, да, в Аполлоне. У нас играл, соответственно, он сыграет как Орин, там, Конор Голдсон, люди тоже с именем, да, в европейском футболе. А в Пафосе играет Оршич, Ивушич, это футболисты действующие сборной Хорватии. Кен Сема, действующий футболист сборной Швеции. То есть, ну у Пафоса, в принципе, состав там достаточно серьезный.
Чемпионский,
и,
да?
Все, да, и все люди либо где-то поиграли, либо обладают там весьма серьезным уровнем. Так что, да, ну, чемпионат Кипра очень тоже растет за счет того, что два клуба с иностранными частными инвесторами, вот Арис и Пафос, своей конкуренцией между собой как бы тянут весь чемпионат вперед, потому что когда-то, когда я начинал работать в Пафосе в 2019 году, наши бюджеты были семизначными, скажем так, да, а сейчас очень сильно далеко восьмизначные цифры у, ну, топ-клубов, да, которые борются за чемпионство.
Я думаю, что можно провести параллель здесь и с тем же самым чемпионатом Латвии, где есть два клуба, пускай там иностранные, не иностранные инвесторы мы не берем, но есть два клуба, у которых есть владельцы, которые готовы на эти клубы тратиться, готовы делать это плюс-минус с умом, и всем остальным нужно, хочешь не хочешь, подтягиваться. Да. Но, слушай, я хотел бы вернуться к разговору о силе чемпионата Латвии. Мне интересно, возникла такая мысль. Если мы возьмем те времена, когда, не знаю, времена золотого Сконта со Старковым и вот с Костяком сборной Латвии, когда было три ведущих клуба, Сконта, Лепайс Металлургс и Вентспилс, сейчас два ведущих клуба. Я для себя знаю ответ. Мне кажется, что сейчас чемпионат и профессиональнее, и сильнее. Но интересно услышать твое мнение. Вот сравнить те времена золотые и добрые с нынешними золотыми и добрыми.
Мне кажется, что сейчас все-таки, да, как бы сильнее и средний уровень чемпионата, и клубы-лидеры. Ну, как бы то, что в прошлом сезоне сделал РФС участием в групповом этапе Лиги Европы и победой над Аяксом, и ничьей с Галатасараем, да? Mm-hmm. Ну, мне кажется... Да, конечно, я тоже, как и ты, помню великолепные матчи из Конта в Еврокубках. И я помню, когда приезжал Роналдо, я помню там...
И Челси, и Интер, да, и Барса.
Сумасшедший абсолютно, да. Но мне кажется, что все-таки сейчас это, да, более такую... большую основу, может быть, под собой имеет. Хотя, с другой стороны, я помню, какой был очень солидный уровень футбола, когда было противостояние как раз, да, и Металлурга, и Вентспилса, и Сконта. Просто мне как-то запомнились те времена, несмотря... я тогда работал на матчах чемпионата Латвии тоже и освещал их, и мне как-то запомнилось, что все остальные команды были неконкурентоспособны по сравнению с этими тремя. А... По крайней мере, так мне запомнилось. Может быть, я и просто уже, знаешь, как в памяти...
Не, ну, есть, у меня есть такое же ощущение, да, что кроме этих трех, как будто никого и не было, потому что команды возникали и пропадали, какой-то инфраструктуры не было очень у многих. Поэтому, наверное, тут я соглашусь.
Но сейчас другие времена просто, и как бы есть стандарт, к которому стремятся. То есть и сама лига, то есть если она хочет быть профессиональной в плане организации, да, то как бы есть примеры, на которых можно учиться. Далеко ходить не надо. Пускай это будет громко звучать, хотя бы вот как в Польше чемпионат, да? То есть и базы, и академии, и долгосрочное развитие клуба там, вот на ближайшие лет 10, например, чтобы ты прекрасно понимал, куда тебе нужно стремиться. А вот еще вопрос от слушателя. Вы упомянули удвоение бюджета. Уточните, за счет чего и для чего это делается? Спасибо.
Как я и объяснял, это такой, наверное, немножко замкнутый круг, где непонятно, где курица, где яйцо. Но существует принципиальная разница, если мы говорим про потенциальные доходы от Еврокубков, понятно, что нужно попадать в групповой этап. Для того, чтобы попасть в групповой этап чего-либо, либо Лиги Европы, как мы попадали, или Лиги Конференции, как сейчас Пафос попадал в прошлом сезоне, и Амония, и Апоэль, для этого желательно быть чемпионом. Потому что математическая разница вероятности выйти в групповой этап существенно выше по чемпионскому пути. У тебя есть право на ошибку, ты вылетаешь из Лиги Чемпионов, если со второго раунда или из третьего раунда ты идешь в Лигу Европы, у тебя второй шанс, потом у тебя третий шанс в Лиге Конференций. То есть попасть гораздо легче. И, соответственно, стремление владельцев сыграть в своего рода казино, повысить бюджет для того, чтобы выиграть чемпионат, оно, конечно же, присутствует. Да? То есть, И путь Пафоса, мне кажется, тоже показателен. То есть владельцы Пафоса пришли в кипрский футбол в 2017 году. Наши владельцы в Арисе пришли в 22-м сезоне 22-23, в конце сезона 21-22. То есть, грубо говоря, уже под конец сезона. Ну, во второй половине. То есть ребята в Пафосе гораздо дольше. Да? И понимание того, с каким бюджетом можно адекватно конкурировать, оно заняло несколько лет. То есть приходилось повышать бюджет, пока ты не понимаешь, что ты наконец-то стал конкурентоспособным по сравнению с традиционными большими клубами Кипра. Апоэлем, Амонией, Аполлоном. Окей, сейчас у Аэла проблемы, но Анартосис традиционно был сильный клуб, да, сейчас у них тоже финансовые проблемы. Вот, поэтому, повышая этот бюджет, ты надеешься на то, что сезон выдастся таким, как, например, был у нас, когда мы выиграли чемпионат и потом попали в групповой этап Лиги Европы. Соответственно, мы заработали в Европе 8 миллионов. Плюс за счет того, что мы играли на таком уровне, мы за последние, ну, в том числе и поэтому, мы за последние 2 года поставили абсолютный рекорд с огромным отрывом Кипра по продажам футболистов. То есть мы продали на 8 миллионов за 24 месяца. И это только фиксированных 8 миллионов, не считая кондиционные выплаты, которые возможны, там, если игрок чего-то достигает. И получается, что да, мы как бы действовали с достаточно серьезным бюджетом и потенциально рисковали, но этот риск оправдался тем, что мы там заработали большие призовые еврокубковые, мы показали своих футболистов на континенте, и, например, вот Шави Бабика там блистал на групповом этапе Лиги Европы и перешел той же зимой в Тулузу. А это, по-моему, второй в истории Кипра трансфер напрямую в топ-5 чемпионат. И мы за него получили 2.75 только фиксированных выплат. Да, то есть, ну вот, вот такая логика. То есть ты вынужден рисковать больше, чтобы...
В общем, мне кажется, я по-другому понял вопрос нашего слушателя. Я думаю, что он имел в виду, ты привел в пример тот же самый Тукумс, у которого удвоился бюджет. Мне кажется, вопрос касался этого. Что это вообще за деньги? С какой стати им кто-то что-то платит? А, и окей, как работает, да, этот механизм?
Окей, расскажу, да.
Может быть,
да-да-да.
Расскажу это тоже. Это действительно, на самом деле, интересно. И я должен сказать, мы редко хвалим вот организации глобальные, которые за нас отвечают. УЕФА и в данном случае ECA, это ассоциация европейских клубов, в которую входит 780 на данный момент, по-моему, или 800 уже клубов со всей Европы. Суть такая, что каждый год мы разговариваем в футбольной семье о распределении доходов от еврокубков, доходов от там, чемпионатов Европы и от других крупных турниров, которые... ну, приносят в виде телеправ, там, спонсорских программ миллиарды, там, миллиард плюс, да, огромные суммы, которые распределяются внутри европейского футбола. И последние годы была, и вот она успешно завершилась, дискуссия о том, что для того, чтобы элитный футбол имел стабильную и здоровую основу, нужно, чтобы сверхдоходы, которые возможны в еврокубках, распределялись максимально широко между теми, кто не является участником. Да, то есть между теми, кто не попал в групповые этапы Лиги Конференции, Европы или чемпион. И желательно еще, чтобы эти доходы распределялись в какой-то мере и клубам вторых дивизионов стран, да, Европы в данном случае. И как бы очень много было сделано за счет вот той вещи, той инициативы, которая в итоге была принята и действует вот уже с прошлого сезона. А клубы, которые не участники, например, в Латвии, не участники — это все, кроме РФС, да, по итогам прошлого сезона. Соответственно, все 9 клубов, которые не участвовали, получили вот эту выплату. И в случае с Латвией, как и в случае с Кипром, клубы высшего дивизиона имеют право еще проголосовать, и часть определенную часть этих доходов перераспределить в пользу клубов второго дивизиона. Потому что, опять же, это их корневая система, которая их должна питать.
То есть идея такая, чтобы платить не только тем, кто и так богат и играет на высшем уровне, чтобы этот разрыв между богатыми и бедными только увеличивался, но давать, как бы питать действительно всю систему, чтобы этот разрыв, конечно, наверное, увеличивается и так, но, по крайней мере, не так быстро и не так разительно.
Ну, да, совершенно верно, так и есть.
Ну вот команды, которые там классом пониже, а то и на два класса ниже, то есть они получают какую-то возможность
вырасти.
Да, существовать и уже не отказывать себе в чем-то.
Ну, просто как минимум хотя бы стабильно существовать.
Но это тоже важно.
Потому что не будем, давайте, розовых очков надевать. Огромное количество клубов в огромном количестве стран Европы, если мы берем всю Европу в целом, а не только топ-чемпионаты, да, они все же выживают. Они выживают. И для них это принципиально огромная разница. Для кого-то, даже, возможно, для Ариса, да, там сумма в лишних 250 тысяч не делает погоды, но для очень большого количества клубов в Европе, в том числе тех, которые, ну, даже и там в своих странах занимают лидирующие позиции, для них эта сумма очень, очень значительна.
Слушай, время неумолимо у нас убегает, и мне очень хочется поговорить немножко вот про твою job title, про твою, собственно, работу, про твою должность, mm-hmm. которая называется генеральный директор футбольного клуба. Что входит в обязанности генерального директора? Я думаю, что это может различаться от клуба к клубу, но какие-то общие точки должны быть, и конкретно что это означает в Арисе?
А, да, смотри, ну...
Или в Арисе, извини, давай Арис, вы. Арис, Арис, да. Арис, хорошо, в Арисе.
Генеральный директор, ну, является первым лицом клуба, да. Помимо политических функций представления клуба на всех уровнях, там, подписания документов, бюджета и так далее, фактически ты руководишь теми департаментами, которые у тебя в клубе есть. Понятно, что клубы могут устроены быть по-разному, но функционал никуда не денется, да? То есть есть юридический департамент, который там, допустим, регистрирует футболистов, работает с миграционными службами, чтобы всех иностранцев там привести и сделать им все необходимые документы, визы, разрешение на работу и прочее, прочее, зарегистрировать их в турнирах, в которых ты участвуешь и так далее. Потом есть департамент операционный. Это проведение матчей, безопасность, где, куда идут, где сидят, какие болельщики, кому мы продаем билеты, кому не продаем, и все такое прочее, связанное именно с операционной деятельностью клуба. Операционная деятельность может быть и за пределами матча, да, это база, это там инфраструктура и так далее, и так далее. Потом есть департамент там коммерции и маркетинга, который, понятно, чем занимается, да, продает билеты, продает мерч, создает этот мерч, ведет соцсети, YouTube-каналы, клубное телевидение и прочие дела. У нас этот департамент отделен от департамента еще коммуникаций. То есть на Кипре очень много коммуникаций связано с футболом, потому что это ультрафутбольная страна, конечно. И у нас есть отдел коммуникаций, который общается с радио, газетами, там, веб-сайтами и прочим, и прочим. Есть спортивный отдел, который, наверное, стоило бы упомянуть первым. Спортивный отдел — это первая команда, это физиотерапевты, медицина, тим-менеджеры, китмены, которые занимаются экипировкой, скаутинг, аналитика и тренерский штаб. Так, кто еще есть?
Можно финансовый отдел.
Ну, понятно, давайте, что да, финансовый отдел — это те, кто платят за все это шоу.
Слушай, ну хорошо, ладно. Даже если мы кого-то обошли вниманием, какой-то отдел.
А, и, конечно же, академия. Академия.
Вот.
Академию нельзя обойти вниманием.
2100 человек, обойти ее как бы вниманием невозможно в силу ее размера.
У вас есть воспитанники академии в составе?
На данную секунду, к сожалению, нету такой ситуации, где мы бы могли сказать, полноценный такой вот выращенный нами игрок дебютировал. Есть в эту сторону наше внимание очень сильно направлено. Мы очень мечтаем о том, чтобы вот ребята, которым мы в этом году самым большим талантом Академии, которых мы воспитывали, кстати, при участии легенды латвийского футбола Виталика Астафьева, который у нас работал как раз в этом году тренером по элитному развитию. То есть вот самыми талантливыми футболистами Академии он работал. И шести из них мы дали в возрасте 16 лет первые профессиональные контракты. И вот там, скажем, для нас самое... большая мечта — это именно из этих ребят, которые действительно 100% наши воспитанники, чтобы кто-то дорос до первой команды в ближайшие там 2-3 года. Да, то есть вот это было бы вот настоящей победой. Не притянутой за уши ситуации, где мы там 17-летнего, 18-летнего парня подписали из другой академии, и он дебютировал за первую команду. Это, конечно, очень здорово, но это не... окончательный успех. А вот если кто-то из этих ребят сыграет, это будет, да.
Ну, а скажи, я хотел еще в детали вцепиться твоей работы. Понятно, что это управление отделами, но ты можешь, не знаю, вот утром пришел на базу и видишь, что у кого-нибудь, условно говоря, гетры грязные или графика плохая вот во вчерашнем посте в Инстаграме. Ты обращаешь внимание вот на таком уровне на вещи?
Да, или... и на высоту того, и на сорт семян, которые мы сеем. Да, ну, безусловно, ты вынужден, в любом случае не вынужден, а ты должен обращать внимание на все эти детали. Конечно же, чем взрослее и профессиональнее твоя структура, тем меньше таких эпизодов. Но, тем не менее, конечно же, ты как генеральный директор не можешь и не должен пройти мимо ситуации, где, не знаю, трава неправильно подстрижена или экипировка неправильно разложена. Безусловно, ты должен понимать все аспекты футбольного процесса. Ты для этого должен их знать, как минимум. Поэтому у меня была ситуация, что когда мне... я получал лицензию УЕФА тренерскую, в прошлом году я ее получил. И владельца меня спросила: зачем тебе? Ты же не будешь тренером работать. Я говорю: совершенно прав, я не буду работать тренером. Наверное, вряд ли я буду работать тренером в обозримом будущем, но я совершенно точно каждый день работаю с тренерами. В огромном количестве, причем не только с тренерами первой команды, но и с тренерами академии разных возрастов, и с тренерами женской команды. И, соответственно, мне нужно с ними иметь возможность... с самой глубокой точки зрения говорить на одном языке и понимать, что они делают. Да.
Но... и, наверное, понимать, если тебе говорят ерунду.
100%. Или делают ерунду. Не только говорят.
Ну, логично.
Ну, а скажи, вот ты давно в футболе в самых разных... не хочется второй раз говорить слово «ипостасях», но черт с ним, в самых разных ипостасях. И там как журналист, и как владелец бизнеса, и как тренер, и как функционер. Есть что-то, что за последний сезон ты узнал нового для себя и думал: а, вот так это оказывается?
Ты хочешь, я знаю, ты задаешь этот вопрос с тем, чтобы была какая-то футбольная штука, да?
Ну, слушай,
соглашайся
я...
же.
Я... да. Не, я задаю вопрос тем, чтобы была история какая-то.
История? Ты знаешь, у меня история не футбольная. Можно?
Давай.
Философ...
ну, давай.
Философскую.
Давай, у нас же философская передача.
Философскую, да? Смотри, наверное, я дорос до того, чтобы окончательно научиться и принять то, что... если ты в хорошем месте, если ты в хорошем клубе или в хорошей организации, или в хорошей компании работаешь, и ты ее руководитель или один из руководителей, что на самом деле никогда не считай, что твое решение любой проблемы является оптимальным. У тебя есть комната компетентных людей, ну, в каждом, для каждого конкретного случая это разная комната с разными людьми, но ты должен приходить в комнату, свое решение положить пока что в карман, очень внимательно всех послушать, и очень часто ты выходишь из этой комнаты с решением, которое гораздо лучше, чем твое. Поэтому и то, что я в этом году там очень ярко понял, это то, что это, конечно, здорово, когда у начальника есть всегда решение наготове, но его нужно парковать, прятать в задний карман своих джинс, и использовать только если тебе не принесли, или ты сам вместе со своими, со своей командой не сгенерировал чего-то лучше. И, как правило, вот чем больше я в эту философскую... в этот философский эксперимент погружался, тем более хорошие решения удавалось находить вот всем вместе. И стало понятно, что это, кстати, в этом сила Ариса, что он очень не вертикальный, он очень коллективный на самом деле клуб, где очень часто коллективно принимаются решения, а не директивно. Вот такое слово. В ответ на твою ипостась.
Ну, это классная история. Вот. Но тут еще был вопрос от нашей аудитории по поводу количества, еще не могу найти. Ну, суть была такая, что количество учеников в академии, футболистов юных, да? Сколько сейчас в Арисе молодых дарований?
2100 человек у нас в академии, но... Тут важно понимать, что академия делится на две части, совсем разные по размеру. Так называемый grassroots — это возраста от там, 5 до 12, и этих детей много очень. Да? То есть это там 1000, наверное, 800 из этих 200 — это вот молодые возраста. А есть так называемая элитная академия, где уже существует понятие отбора, да, и это возраста с U13 и выше. Официально U14 — это первый возраст элитной академии. U13 у нас играет... Мы делаем команду U13, они как бы играют уже в чемпионате U14, то есть они играют на год старше, готовятся просто к этому уже более серьезному футболу. И структура элитной академии такова, что там есть А-команда, в которую тебя могут только отобрать. Ты не можешь там оказаться...
Записаться в нее.
Записаться, да, или прийти как-то...
Или купить билет туда.
Купить билет, да. Потому что в А-командах элитной академии дети не платят. То есть это то место, куда тебя селекционируют, да, выбирают так или иначе. И есть Б-команда еще некоторых возрастов, ну, чтобы все-таки какой-то обмен футболистами был возможен. Ну и чтобы, если честно, растить количество болельщиков, потому что у нас еще и задача Академии, это все-таки игроки Академии сегодня, это завтрашние футбольные болельщики.
А также, видимо, и их мамы, и братья, мамы, и бабушки, и папы.
Соседи, да. То есть вот такая большая торсида получается. А нету ли дефицит? Я просто вот все время проецирую на Латвию. Нету ли дефицита в кадрах юных? Или к вам просто очередь стоит? Потому что ведь не только у Ариса Академия, там же ведь у остальных команд тоже.
Просто к нам почти все люди, которые так или иначе связаны с детско-юношеским спортом, которые приходят сюда в студию, они жалуются на очень высокую конкуренцию между видами спорта.
Да, да.
Особенно если это люди не из футбола и не из хоккея. Да, они говорят, у нас забирают всех детей. Посмотрите, к нам приходят, как бы, мы не можем отбирать на начальном этапе, мы обязаны брать всех, кто есть, потому что если мы будем отбирать, у нас будет один человек.
Совершенно верно. Но у нас немножко другая диалектика на Кипре, поскольку если в Латвии есть там три серьезных командных вида спорта, которые между собой растягивают детей, баскетбол, хоккей и футбол, то на Кипре такой проблемы нет. То есть футбол — это ультрадоминирующий вид спорта. Там скорее конкуренция между академиями. А конкуренцию между академиями все-таки надо выигрывать за счет конкурентных преимуществ. То есть инфраструктуры, тренеров и какого-то реноме клуба. Да? То есть Арису, безусловно, помогли успехи там последних лет, потому что все хотят быть сопричастны к успеху. И если мы продолжим выигрывать, то это облегчит и в том числе и привлечение людей.
Слушай, а ты когда говорил о департаментах, упомянул департамент коммерческий, наверное, который сказал, вот он решает, кому мы продаем, кому мы не продаем билеты. Мне интересно, кому вы не продаете билеты?
Смотри, в Лимассоле, во-первых, в Лимассоле три больших клуба, да, Аполлон, АЭЛ и Арис. Во-вторых, в чемпионате Кипра есть такие достаточно серьезные ограничения на тему выездных болельщиков, потому что исторически было довольно много различных видов беспорядков, драк там и прочего хулиганской истории на трибунах. Вот, и поэтому, допустим, если матч считается матчем высокого риска, например, Арис-АПЛ, у АПЛ достаточно серьезная торсида. Во-первых, болельщиков много, во-вторых, они не самые приятные. граждане. Вот. Есть система продажи билетов, есть фан-айди-система, и власти регулируют то, кто может купить билеты на домашнюю трибуну. То есть, например, чтобы купить билеты на домашнюю трибуну Ариса, у тебя в истории твоих посещений должно быть как минимум там 2 или 3 или 4 посещения домашних матчей не с АПЛом. Чтобы ты... Ну, потому что в Лимассоле, например, живет там, по разным оценкам, может быть, 20 тысяч людей, которые болеют за АПЛ на самом деле. И пытаются попасть на домашнюю трибуну, потому что на выездной количество мест ограничено. И вот их таким образом система отсекает, да, отсеивает. Идентифицировать, что это не настоящие болельщики Ариса, поскольку они не были на матчах Ариса
не другими командами. Шаг в сторону. Ты вот назвал цифру 20 тысяч. Вот бы нам такую цифру здесь, в Риге, чтобы на стадион 20 тысяч болельщиков собирались на матч Вирслиги.
Наверное, надо для этого сначала стадион на 20 тысяч где-то раздобыть. Мы позовем Вадима Лишенко рано или поздно и снова скажем и спросим, где наш обещанный. Но, слушай, давай пока это оставим. Я... Рома, у тебя была тема?
Еще вот, когда речь зашла о том, что делать с футболистом, вот отдел, который решает, кому кого продать, да? Вот.
Спортивный.
Да. Слушай, но ведь здесь тоже дилемма стоит. Продавать игрока, который может в следующем сезоне наколотить кучу мячей и вывести команду туда практически в Лигу чемпионов, да, или же продать его и заработать много денег?
Это абсолютно справедливый вопрос. Такая дилемма стоит перед клубами всего мира и всегда. Но жизнь показывает, что, конечно, в футболе существует система вообще трансферов, да, защиты контрактов, защиты прав на футболиста, который имеет клуб. Но, тем не менее, очень тяжело удерживать футболиста, который получил хорошее предложение, ну, адекватное предложение, и действительно видит, что его зовут в более крупную лигу, в более крупный клуб. Поэтому у Ариса к этому подход очень четкий. Мы верим в свою службу скаутинга, и поэтому, если нам поступают адекватные предложения, мы их склонны принимать. И об этом как раз свидетельствует тот факт, что мы, повторюсь, продали за 2 года на 8 миллионов только фиксированных сумм. Сейчас вот буквально сегодня вечером объявим об еще одном трансфере, это еще 1 миллион в эту же копилку. Вот поэтому, ну, а вся остальная лига вместе взятая за этот срок продала меньше, чем на 2 миллиона. Чтобы вы понимали сравнение вообще.
Ничего себе.
Между нами.
А ты можешь нам эксклюзивно открыть, кого вы продаете сегодня вечером? Все же подписано уже.
Все подписано, да. Сенсация. Мы продаем, да, продаем польского полузащитника, такого Кареля Струски. Вот. Вот так.
Куда он уходит?
В Раков.
В польский клуб. Польский. Хорошо, мы вас поздравляем.
Поляки любят дома играть у себя. Вот у них там своя атмосфера. У нас остается совсем мало времени. О клубном чемпионате мира я бы хотел пару слов замолвить. На самом деле, вот когда турнир такого масштаба организуется, ну, у тебя какое-то вот есть ожидание. Вот действительно, это какой-то праздник будет. Чемпионат Европы, чемпионат мира, они вот идут по четным годам, а в нечетное лето, ну, всегда какой-то провал. И вот здесь FIFA болельщикам такой турнир предложила, это такой модифицированный, ведь клубный чемпионат мира и раньше был, но он был в другом виде. А сейчас вот он полноценно идет. Месяц, там организаторы постарались, но, судя по всему, еще не достарались, есть над чем поработать и протестировать все, как будет проходить чемпионат мира в следующем году уже между сборными в Канаде, США и Мексике. Вот. Но в целом, твое ощущение, Паш, от того, что происходит на другом континенте?
Я думаю, что пока это очень сырой формат. Главная проблема номер один – это то, что этот формат не понимают обычные болельщики совершенно, да и я, честно говоря, тоже. Дело в том, что ты думаешь... Ну, кто должен принимать участие в клубном чемпионате мира? Например, чемпион МЛС. Но нет, там играет Интер Майами вместо Галакси, которые были чемпионами. Потом ты думаешь, ну там же должен участвовать обладатель, победитель Лиги Чемпионов и победитель, например, не знаю, Лиги Европы. Но нет, там участвует Челси и Манчестер Сити. То есть победитель Лиги Конференций и Манчестер Сити, не знаю.
Но
почему?
ПСЖ тоже там
есть какой-то, да, там есть какой-то коэффициентный.
Там подход, там сложная есть схема. Объяснение.
Почему? Но мне кажется, болельщикам непонятно, почему это так, а не иначе. Плюс, я думаю, что очень тяжело заходит формат для, опять же, тем более для американского болельщика, очень тяжело заходят афиши там Мамелоди Сандаунс, клубы из Саудовской Аравии. Ну, им просто непонятно, что такое клуб Аляхли. И
зачем идти и смотреть Сандаунс, на да. него, на стадион.
Поэтому, мне кажется, если честно, то в этом очень много амбиций Джани Инфантино, который хочет доказать своим бывшим коллегам из УЕФА, что он может более интересный турнир придумать, чем Лига Чемпионов. Но для этого надо было бы, на мой взгляд, немножко иначе поступить. Все-таки сделать турнир гораздо более компактным, оставить там те клубы, чье присутствие на афише не вызывает никаких сомнений. Все остальное пока что отсеять и очень аккуратно к этому относиться. Или сделать какой-то предтурнир, там, предквалификацию с участием вот этих всех других клубов и дать им, может быть, одну путевку в такую финальную, ну, в пульку с большими командами. Потому что то, что сейчас произошло как результат вот этой огромной амбициозности, да, окей, вы сделали огромный призовой фонд, и эти команды приехали, но половина из этих команд, если честно, неинтересна широкому болельщику на другом континенте, да. Да, им интересно ПСЖ, я думаю, что им интересно Манчестер Сити, конечно. Безусловно, им интересен Интер Майами. И в силу того, что это Америка, им интересны мексиканские команды, поскольку, ну, фан-база для них, безусловно,
огромная, да.
Там плюс большие бразильские бренды и, может быть, большие аргентинские бренды. Да и то. Мне кажется, если ты спросишь у обычного человека на улице в Америке, что кто такие Палмейрас, ну, вряд ли он там сильно отреагирует.
То есть можно вот в двух словах, идея хорошая, но над исполнением, да, тут надо было хорошенько подумать.
Знаешь, я и с первой частью не соглашусь. Мне не кажется, что это хорошая идея. В ней, конечно, есть какой-то потенциал, как вот в форуме лучших клубов мира, но я не помню ни одного года и формата из предыдущего, когда бы это работало. Да. Даже когда туда приезжали все сильнейшие там 7 клубов, все равно это было никому не интересно. Плюс-минус.
При том, что континентов 5.
Ну да, ну хорошо, но там было 2 европейских команды, они приезжали там к полуфиналам, а до этого, знаешь, была какая-то, условно говоря, возня. Не хочу неуважительно отнестись никому, но в общем, все это очень спорно изначально выглядело, а еще и в таком нарочито раздутом формате, и билеты не продаются, и лишние матчи у европейских клубов, которые и так наигрались уже за сезон.
Но хотят 100 миллионов.
Но 100 миллионов каждый хочет, да. Я бы поехал тоже, конечно, но, если бы меня позвали.
Но как ни крути, все равно пик уже остался позади. Это вот заключительные матчи национальных первенств, да, это финальная часть Еврокубков, и, собственно, все. Это как...
Но люди хотят в отпуск, это нормальная совершенно история. Но если я себя ставлю на место клубных боссов, конечно, ты не скажешь нет 100 миллионам евро, которые ты должен как участник получить, с одной стороны. А с другой стороны, у тебя команда не отдыхает, в отпуск никто не идет. И вообще непонятно, получается, где место для отпуска, потому что пока ты играешь в этом чемпионате мира клубном, получается, что уже и у тебя ты перетекаешь в предсезонку и, соответственно, в сезон.
Да, и будет интересно посмотреть, как в первой половине сезона будут выглядеть клубы, вот топы европейские, которые сейчас там, и что у них будет с травматизмом, и вообще, чем это все обернется. Но пока, да, как минимум сырая идея.
Странно.
Слушай, у нас есть, мне кажется, 1 минута в формате блица. Я хотел сказать тебе пары жеребьевок, жеребьевочные пары, в общем, латвийских клубов, а ты блиц-прогноз. Лига конференций. Ауда против Ларна, Северная Ирландия.
Ауда выиграет.
Хорошо. Даугавпилс против албанского клуба Влазня.
Будет сложно очень Даугавпилсу. Желаю им выиграть, но будет очень тяжело.
В следующем, я сладкое оставляю на потом, в следующем раунде Рига против победителя пары Racing Union из Люксембурга и грузинская Дила.
Я думаю, что Рига выиграет.
И у того, и у другого. РФС Ливадия – это Лига чемпионов.
У меня большие друзья работают в Ливадии и в РФС тоже, но я думаю, что РФС немножко посильнее. Это будет очень такое противостояние боевое, но я думаю, что РФС выиграет.
Хорошо, и последняя пара не совсем латвийская, но тоже близкая твоему сердцу. Это Арис против Академии Пушкаша во втором отборочном раунде Лиги конференций.
Тяжелый соперник, но нужно выигрывать, иначе зачем это все?
Вот и здесь мы остановимся на пожелании, чтобы была победа, да, и не одна, и потом, чтобы латвийский и кипрский клуб где-нибудь встретились там.
Но на группе.
В Еврокубках, да, обязательно. Итак, гендиректор Арис Лимассол, вице-чемпион чемпионата Кипра в этом сезоне, Павел Гагнидзе.
Спасибо всем.
Спасибо тебе, что пришел, и что мы желаем всем лыгу-лыгу скорого. Не попадите под дождь, не садитесь за руль, объевшись сыру.
Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Встречаемся через неделю.
Счастливо.